новостями дня вас познакомила Мария Салычева. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Егора Гайдара, судя по всему, пытались отравить. Врачи говорят о неестественных причинах неестественной болезни. Кто диктует правила американским журналистам в России? Декабрьский номер журнала Forbes российские читатели не увидят. Другая Россия в стране Путина. Оппозиция готовится к массовой акции протеста и опасается провокаций. Егор Гайдар, внезапно заболевший в Дублине 24 ноября, судя по всему, действительно был отравлен. Медики не видят естественных причин отравления. Они не смогли определить какое-либо известное им природное вещество. Об этом в один голос говорят дочь политика Маша Гайдар и его пресс-секретарь Валерий Натаров. Установить, чем именно был отравлен Гайдар, московские медики пока не смогли. Возможно, им поможет информация, которую они запросили у коллег из Дублинского госпиталя, куда первоначально и был доставлен Егор Тимурович. Несколько дней он находился между жизнью и смертью. Сейчас он в Москве и идет на поправку. Но родные все равно опасаются за его жизнь и отказываются говорить, в какой он больнице. В прямом эфире соратник Егора Гайдара по партии, лидер Союза правых сил Никита Белых. Здравствуйте, Никита Юрьевич. Скажите, если действительно выяснится, что Егора Тимуровича пытались убить, какие это может иметь политические последствия?
Это может иметь очень серьезные политические последствия, потому что попытка убийства такого крупного общественно-политического деятеля действительно международного масштаба, как Егор Тимурович, это привлечет внимание не только там российской, но и международной общественности. Вопрос в том, кому это выгодно. Выгодно это Кремлю или это выгодно как раз тем силам, которые заинтересованы в дискредитации Кремля? Вот основной вопрос, который на сегодняшний день остается без ответа.
Вы придерживаетесь версии, что убийство Анны Политковской, смерть Александра Литвиненко и отравление Егора Гайдара, все эти события связаны между собой?
Я допускаю наличие связи, но не стал бы сейчас об этом говорить очень твердо и уверенно.
Политковская, Литвиненко, Гайдар, по вашему мнению, этот список может быть продолжен?
Если эти события взаимосвязаны, то, конечно, надо ожидать продолжения. То есть, если это действительно действие направленное, то есть на дискредитацию действующей администрации Кремля, то надо ожидать, что последуют и очередные события точно такой же направленности.
Все эти события, как они могут повлиять на лично вашу политическую деятельность? Может ли измениться каким-то образом курс СПС, подтолкнуть вашу партию к каким-то новым действиям?
Значит, мы уже приняли заявление президиума, где говорим о том, что мы приложим все усилия, готовы оказать там соответствующую там помощь и поддержку правоохранительным органам и тем структурам, которые будут вести расследование, для того, чтобы это расследование как можно быстрее вывело на заказчиков, на реальных заказчиков данного преступления. Что касается позиции партии, что касается идеологии, то это еще больше укрепляет нас в нашей идеологии, в нашем духе, то есть потому что, когда речь идет о том, что на одного из отцов-основателей нашей партии там совершено покушение, это означает, что и партия действительно представляет опасность для каких-то политических сил.
Никита Юрьевич, как вы считаете, в какой степени российские власти и лично Владимир Путин несут ответственность за происходящее в целом? Какие действия власть должна сейчас предпринять, и что должна делать общественность?
Значит, в тех условиях, в которых сейчас находится Россия, то есть вот в условиях построения там жесткой вертикали власти, власть несет ответственность за все, то есть в том числе и за те преступления, которые совершаются над их гражданами, даже если они происходят за пределами Российской Федерации. Безусловно, власть обязана приложить все усилия для того, чтобы как можно быстрее были определены заказчики и исполнители этого преступления. Что касается возможности участия самих властей, то я бы не стал сейчас делать никаких выводов. Мне Егор Тимурович неоднократно говорил, что не надо кричать там волк-волк, когда, возможно, волка нет. Поэтому надо определить, есть волк в данном случае или его нет.
Спасибо, Никита Юрьевич. В прямом эфире был лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. Западная печать обратила внимание на тот факт, что Гайдар попал в больницу на следующий день после того, как в Лондоне скончался бывший офицер ФСБ Литвиненко, отравленный полонием 210. При этом журналисты указывают на связь между этими случаями. Другой бывший офицер ФСБ Андрей Луговой какое-то время служил телохранителем у Егора Гайдара. Именно с Луговым встречался Литвиненко в тот день, когда проявились первые симптомы отравления. Газеты выяснили, что Луговой вернулся 3 ноября в Москву на одном из Боингов компании British Airways, в салоне которых обнаружены следы радиации. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Официальное дознание, которое ведет коронер, после формальной процедуры открытия было отложено и перенесено на более поздний срок. Юристы связывают это с желанием коронера ознакомиться с результатами вскрытия, которое проводится в пятницу. В Англии коронер – это должностное лицо графства или города, разбирающее дела о насильственной или внезапной смерти при сомнительных или невыясненных обстоятельствах. От заключения коронера зависит классификация дела Литвиненко. Пока оно все еще обозначено как подозрительная смерть. Слово «убийство» ни полиция, ни официальные лица в своих комментариях не употребляют. Не исключено, что после официального дознания статья, по которой ведется расследование обстоятельств смерти Александра Литвиненко, будет переквалифицирована на преднамеренное убийство. Вскрытие тела бывшего подполковника ФСБ проводится через неделю после его смерти. Оно откладывалось из-за опасений, что проводящие его патологоанатомы могут подвергнуться воздействию радиации. Вскрытие проводят 3 эксперта. Официальный патологоанатом Министерства внутренних дел, независимый патологоанатом и специалист, приглашенный семьей Литвиненко. Все они должны подписать результаты вскрытия. Министр внутренних дел Джон Рид сообщил в своем выступлении в Палате общин британского парламента, что эксперты обследовали 24 места в Лондоне, и в 12 из них, включая 2 Боинга авиакомпании British Airways, были обнаружены слабые следы радиации. Пока нет указаний на то, что речь идет о следах полония 210, которым был отравлен Александр Литвиненко. Третий отстраненный от полетов авиалайнер British Airways находится в Москве. Сообщается, что по горячей линии уже позвонили 5500 встревоженных авиапассажиров. 139 человек из них отправлены на обследование в агентство по охране здоровья. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Чуть позже мы еще раз вернемся к этой теме. С независимым депутатом Госдумы Владимиром Рыжковым мы будем говорить о том, связаны ли между собой убийство Анны Политковской, гибель Александра Литвиненко и отравление Егора Гайдара. Владимир Рыжков также выскажет свое мнение насчет версии о причастности к этим преступлениям лидеров оппозиции. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Весь полоний 210, производимый в России, поставляется в США, заявил сегодня глава Минатома Сергей Кириенко. Ирландская полиция начала расследование обстоятельств заболевания Егора Гайдара. В Магнитогорске хоронят жертв пожара. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров. Российский час». Книга «Закат Московского царства» и роман Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» – номинант шорт-листа премии «Букер». Благотворительный проект «Эрмитажа» и юбилей художественного музея города Сочи. Это некоторые темы программы «Поверх барьеров». Эфир сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Рядом со мной в студии мой коллега Антон Желнов, который подготовил обзор свежей российской прессы. Антон, доброе утро.
Руслан, доброе утро.
Сразу, предваряя ваши слова, скажу, что главная новость сегодня касается самих журналистов, а именно скандала с русской версией журнала Forbes. Декабрьский номер не вышел в свет из-за репортажа супруги мэра Москвы Елене Батуриной. Антон, что же такого собирались напечатать в журнале? Что пишут газеты?
Да, но вот эта тема центральная для российских ведущих деловых изданий, «Коммерсанта» и «Ведомостей». Вот какие подробности дает «Коммерсант». Очередной номер «Форбса» должен был поступить в продажу 30 ноября, и центральным материалом должна была стать семистраничная статья о главе компании «Интека» Елене Батуриной, супруга Юрия Лужкова. В материале рассказывалось о том, как госпожа Батурина смогла перестроить свой бизнес таким образом, что уход в отставку ее мужа столичного мэра Юрия Лужкова, а срок его полномочий истекает в декабре 2007-го, практически не скажется на ее доходах. В тексте, в частности, утверждалось, что госпоже Батуриной будет больше не нужен необходимый в строительном бизнесе административный ресурс, так как ее компания будет получать доходы от сдачи в аренду, принадлежащей ей навсегда земли и недвижимости. Вот газета «Ведомости» отмечает, что издательский дом «Аксель Шпрингер», именно он издает российскую версию Форбса, допустил одну из главных ошибок в издательском деле. Он дал прочитать статью представителям НТЭКа до момента ее публикации. Они и забраковали материал. Один из сотрудников издательского дома рассказал «Ведомостям», что накануне выхода журнала с копией искового заявления в редакцию Forbes приезжал вице-президент НТЭКа по внешнеэкономическим связям Илья Парнышков. Представители НТЭКа назвали статью тенденциозной и грозили издателю исками о защите деловой репутации. Как теперь мы уже знаем, издательство «Аксель Шпрингер» не захотело ссориться с НТЭКа и пустило тираж под нож. Это стало конфликтом между издательством и главным редактором русского «Форбса» Максимом Кашулинским, который, не соглашаясь с такой политикой, подал в отставку. И уже известно о том, что осуждение издательской политики Шпрингера в России выразил американский «Форбс», который требует выпустить номер в том виде, в каком предполагалось.
Спасибо, Антон. Антон Желнов рассказал, что пишут сегодняшние газеты российские о скандале вокруг журнала Forbes. И свое мнение по этому поводу в интервью «Радио Свобода» высказал глава Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Попытка надавить на журналистов до выхода статьи и попытка, используя явно совершенно административный ресурс, это нарушение свободы слова, это нарушение закона о средствах массовой информации, это нарушение Конституции России. И, в принципе, я, конечно, не знаком детально со всем этим эпизодом, но, возможно, здесь есть и состав уголовного преступления, которое называется «Воспрепятствование деятельности средства массовой информации». Я думаю, что если журналисты Forbes обратятся в Союз журналистов, то мы, пожалуй, возьмемся за то, чтобы изучить эту ситуацию и попытаться довести дело до судебного преследования. Я очень сожалею, что западный медиабизнес, который приходит в Россию, боится административного ресурса. И они очень быстро понимают правила игры в России.
О ситуации вокруг журнала Forbes глава Союза журналистов России Игорь Яковенко. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 9 часов 19 минут. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Заголовки главных спортивных новостей.
Итак, сегодня в выпуске. Биатлон. Первая победа в сезоне Оли Эйнера Бьерндалена. Баскетбол. Московская «Динамо» проигрывает в Евролиге греческому «Олимпиакосу». И теннис. Жеребьевка финального матча Кубка Дэвиса. Итак, жеребьевка Кубка Дэвиса состоялась в Москве вчера. Напомню, что в воскресенье этот матч завершится, а сегодня первые встречи. Николай Давиденко, россиянин, сыграет с аргентинцем Хуаном Игнасио Челой. Далее Марат Сафин выступит против Давида Налбандяна. В субботу предполагается парная встреча. Михаил Южный и Дмитрий Турсунов против Давида Налбандяна и Агустина Кальери. В воскресенье Давиденко сразится с Налбандяном, а Марат Сафин с Кальери. Этот матч, напомню еще раз, пройдет в Москве в спорткомплексе «Олимпиада». Первый этап Кубка мира по биатлону продолжается в шведском Эстерсунде. В четверг мужчины состязались в гонке на 20 километров с раздельным стартом. Победу праздновал Оли Эрнен Бьерндален, норвежец, обладатель Кубка мира в общем зачете прошлого сезона. Второе и третье места у немецких биатлонистов Андреаса Бирнбахера и Михаэля Грайса. В четверг в матче шестого тура группового этапа баскетбольной Евролиги московская «Динамо» на выезде встречалась с греческим «Олимпиакосом». Хозяева выиграли 86-73. В остальных матчах четверга испанский «Хувентус» победил хорватскую «Цибону». Израильский «Маккаби» из Тель-Авива нанес поражение славянской команде «Олимпия», а греческий «Арис» выиграл у литовского «Жальгириса». Четыре встречи выиграли гости. Французский «Лиман» победил немецкий «Кёльн». «Бенетон» итальянский клуб выиграл у французского «Пуа». Ортеза. Турецкий Улкер в овертайме победил итальянский Наполи. И, наконец, испанский клуб Таугрес нанес поражение польскому Сопоту. Сегодня в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Детройт в гостях выиграл у Майами 87-85. В Бивер-Крик, штат Колорадо, завершился этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Горнолыжники состязались в комбинации. По итогам двух попыток победу праздновал норвежец Аксель Лунд-Суиндаль. Вторым стал Марк Беттет из Швейцарии, третьим австриец Райнер Шонфельдер. Далее о футболе. Кубок УЕФА. Вчера были сыграны очередные матчи группового этапа. В группе Е польская Висла победила Базель из Швейцарии 3-1. Во втором матче французский клуб Нанси принимал голландский Фейенорд при счете 3-0. На 80-й минуте из-за беспорядков на трибунах матч был остановлен. Примерно через полчаса он продолжился и был доигран с таким же счетом 3-0 в пользу Нанси. В группе F Аустрия из Австрии проиграла дома пражской Спарте из Чехии 0-1. Аякс, голландский клуб, дома уступил испанскому Эспаньолу 0-2. Два матча группы Ж завершились с одинаковым счетом 0-0. В ничью сыграли греческий Панатинайкос и румынский Рапид, а также чешский клуб Мала Болеслав и французский Пари Сен-Жермен. И, наконец, в группе H Сельта из Испании выиграла у турецкого Фенербахче 1-0. Немецкий Антрахт и английский Ньюкасл сыграли в ничью 0-0. По итогам этих матчей места в следующем этапе розыгрыша Кубка УЕФА обеспечили себе Нанси, Блэкберн, Панатинайкос, Зульте Варигем и Эспаньол. На стартовавшем в Нага на этапе гран-при по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар после короткой программы первые два места занимают китайские дуэты Сючен Хонгбо Джао и Джан Дан Джан Хао. Третьими идут канадцы Валерий Марку и Крейг Бунтен. После соревнований в обязательном танце впереди канадская пара Мари-Франс Дюбрель и Патрис Лазон. Российские танцоры Яна Хохлова и Сергей Новицкий пока вторые. Третьими идут Мелисса Грегори и Денис Петухов из США.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Сегодня в Москве соберутся лидеры «Другой России», оппозиционного объединения, созданного такими политиками, как Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Георгий Саттаров и Владимир Рыжков. «Другая Россия» — это не партия, своего рода политический клуб, открытый для всех, кто выступает против Владимира Путина, независимо от политических пристрастий. Именно поэтому в «Другой России», кроме либералов, можно встретить и Эдуарда Лимонова, и Виктора Анпилова. Оппозиция готовится к массовой акции протеста. Она назначена на 16 декабря. Придумано броское название. «Марш несогласных». С чем именно не согласна «Другая Россия», в интервью «Радио Свобода» рассказал независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков.
«Марш несогласных» — это протестная акция, в центре которой будут нарушения прав человека в нашей стране, причем нарушения не только политических прав, связанных с разрушением Института свободных выборов или с Институтом многопартийности, или же новый закон о неправительственных организациях, который ставит под жесткий контроль государства деятельность граждан, но и нарушения социальных прав людей, связанных с непрозрачностью тарифов на ЖКХ, с точечной застройкой в городах, со сносом гаражей и ракушек и так далее. Мы надеемся, что в марше примут участие представители не только политической оппозиции, левой, правой, но и представители гражданских организаций, таких как Союзы автомобилистов, обманутых инвесторов. То есть в нашем представлении марш несогласных – это акция протеста, которая будет носить не только чисто политический, но и социальный характер.
Владимир Александрович, вот по поводу участия в марше несогласных, складывается все-таки некое впечатление, что не все готовы поддержать эту акцию. В частности, лидер молодежного «Яблоко» Иван Большаков на днях заявил следующее. «Необходимость в демократической массовой протестной акции назрела давно, однако из-за неоднозначного отношения к «Другой России», которая является организатором акции и участия в ней национал-большевистской партии и «Трудовой России» Ампилова, марш несогласных может не получить должной поддержки в демократических партиях и общественных организациях. Молодежное «Яблоко» рассматривает возможность участия в марше, но окончательное решение пока не принято. Не опасаетесь ли вы, что, собрав под одной крышей свою разношерстную команду, все ваши попытки провести какие-то масштабные акции обречены на провал?
Такая опасность действительно есть, потому что демократические движения как раз всегда отличаются большим плюрализмом мнений. Каждому кто-то нравится, каждому кто-то не нравится. Тем не менее, в самом форуме «Другая Россия» принимали участие представители «Яблока», в частности, представители питерской организации «Яблоко». Так что я надеюсь, что в той или иной форме и «Яблоко», и «Союз правых сил» все-таки примет участие в этом марше.
Обстановка, на фоне которой проходит ваш форум, она очень тревожна. Это убийство Политковской, гибель Литвиненко, загадочная болезнь Гайдара. Некоторые считают, что это звенья одной цепи. А что думают об этом в другой России?
Я думаю, что в другой России у каждого свое мнение, потому что другая Россия не является политической организацией и не является политической коалицией. Это площадка для обсуждения проблем страны и площадка для координации протестных действий. Поэтому я не могу говорить за всю другую Россию. Если говорить о моем личном мнении, то да, на мой взгляд, политические риски возрастают. В определенной степени в стране нарастает хаос. Число политических убийств и покушений растет. Честно говоря, опасаюсь, как бы какие-то провокаторы что-то не устроили и 16 декабря. Потому что чем больше выходит ситуация из-под контроля Кремля, тем больше возникает угроз как для отдельных политических организаций, так и для отдельных политических лидеров, прежде всего из стана оппозиции.
Ну, вы об этом упомянули. Очевидно, что против другой России развязана мощная информационная кампания. И вот выдержка из одной статьи, которую можно найти в интернете. «Убийство Политковской, смерть Литвиненко, загадочная болезнь Гайдара – это может быть выгодно другой России. Его лидеры Каспаров, Касьянов, Рыжков, Лимонов, Ампилов последние два месяца не раз предрекали скорую грядущую революцию и призывали перейти к уличным формам борьбы». Ну, здесь, если не напрямую, то косвенно лидеров другой России обвиняют в организации чудовищных преступлений. Как вы относитесь к появлению подобных публикаций и кто может за этим стоять?
Ну, очевидно, что эти абсурдные домыслы распространяются прокремлевскими политологическими центрами, которым выгодно представить другую Россию как опасных маргиналов, ставящих своей целью демонтаж государственной власти и разрушение самой России. Разумеется, это домыслы, ложь и клевета. Мы, напротив, ставим своей задачей укрепление российского государства на демократических принципах, борьба с коррупцией в условиях, когда коррумпированность государства зашкаливает все пределы, защиту прав человека, которые нарушаются сегодня и каждый день и повсеместно. Естественно, что это идет активная контрпропагандистская кампания против нас, но это ни в коей степени не способно поколебать твердость наших принципов и взглядов. Я думаю, что не случайно обсуждается акция «Движение наше» на следующий день, 17 декабря, причем называются какие-то фантастические цифры, 100 тысяч. То есть видно, что Кремль обеспокоен любой активной деятельностью оппозиции. И наверняка найдутся люди, которые постараются на этом нагреть руки и распилить хороший бюджет на акциях противодействия. Те публикации, о которых вы говорите, наверняка из этого же числа. Люди просто зарабатывают деньги, пусть и таким циничным способом.
Другая Россия, как заметил один из ее лидеров, Владимир Рыжков, опасается провокации. Основания более чем серьезны. Власти пытались сорвать практически все последние крупные мероприятия другой России. Скандальные пикеты, драки, аресты – вот стандартный набор средств, которые используют против оппозиции. О том, что произойдет сегодня, слушайте в программе «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе. Всемирный день борьбы со СПИДом. В ближайшие годы от этой болезни в России может умереть более миллиона человек. Квартирный вопрос продолжает портить москвичей и столичной власти. Девятый день продолжается голодовка обманутых клиентов строительных компаний. В Мордовии в первый день зимы открылся необычный музей – музей валенок. Об этом сразу после выпуска новостей и анонса наших программ.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Магнитогорске сегодня хоронят семерых погибших при пожаре на металлургическом комбинате. На месте пожара продолжаются поисковые работы. Ищут тело 8-го погибшего. 9 человек получили ранения. Причины возникновения пожара пока неизвестны. Все 8 граммов полония-210, производимые ежемесячно в России, поставляются в США, заявил в интервью российской газете глава Минатома Сергей Кириенко. Сегодня же британские медики начинают вскрытие тела бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, скончавшегося в Лондоне от отравления полонием-210. В предсмертной записке он обвинил в своей гибели российские власти. Ирландская полиция начала расследование обстоятельств внезапного заболевания бывшего главы правительства России Егора Гайдара. Официальный диагноз пока не поставлен, но врачи склоняются к версии отравления неизвестным веществом. На Камчатке обнаружено около 5 тонн крайне ядовитого химиката. Есть опасность заражения воздуха и воды. Папа Римский завершает визит в Турцию. Сегодня в Стамбульском кафедральном соборе Святого Духа состоится торжественная месса. Главная цель визита – улучшение отношений между конфессиями. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. В специальном послании генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что успех в борьбе с этой страшной болезнью зависит от каждого человека лично.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Эта болезнь по-прежнему неизлечима, и когда будет найдено лекарство, неизвестно. Жертвами СПИДа в масштабах всего мира стали уже 25 миллионов человек. Еще более 40 миллионов могут умереть в ближайшие годы. Россия – один из лидеров по темпам распространения этой болезни. Официально 380 тысяч ВИЧ-инфицированных. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По оценкам специалистов, истинное число лиц, зараженных вирусом иммунодефицита, в России превышает официальные цифры в 4-5 раз. По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины всех ВИЧ-инфицированных в мире – молодежь от 15 до 25 лет. Официальная статистика показывает, что если взять показатель зараженности на 100 тысяч населения, то в России на первом месте оказывается Иркутская область – 780 человек, на последнем Тверская – 317 человек. Причем в последние годы в стране возрастает количество заражений половым путем, соответственно, возрастает и число зараженных женщин детородного возраста, а значит и заболеваемость среди беременных, у многих из которых ВИЧ-инфекция выявляется только при поступлении на роды. Только в Петербурге за годы развития эпидемии от ВИЧ-положительных матерей родилось 2200 детей. Быстро растет количество ВИЧ-инфицированных в местах за включения. В 99 году их было 7 500, в 2005 уже 34 тысячи. Все больше становится ВИЧ-инфицированных уличных детей. В этом году в рамках национального проекта «Здоровье» на борьбу с инфекцией выделено более 3 миллиардов рублей, в 20 раз больше, чем в прошлом году. Главный специалист Комитета по здравоохранению правительства Петербурга Аза Рахманова говорит, что в городе сложилась парадоксальная ситуация.
У нас есть лекарства, лекарств много, они доступны. Но у нас недостает больных, которых мы бы должны были лечить. Мы знаем, что в нашем городе в лечении нуждается 4, 5, 6 тысяч больных, а лечится только около 1000. Это связано, во-первых, с неинформированностью населения. Должна быть широко доступна информация о том, что и в центре СПИД, и в больнице Боткина имеются эти лекарства. И можем мы оказать медицинскую помощь любого вида, и в том числе дать самые высокоактивные антиретровирусные препараты, которые по существу спасают людей. Мы только просим, чтобы к нам пришли. Лекарства доступны. Но важно, чтобы только те, кто инфицирован, поверили в то, что лекарства помогают.
Как и раньше, ВИЧ больше всего поражает социально уязвимые группы, но в то же время уже начинает затрагивать широкие слои населения. Тревожный симптом – рост числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин из вполне благополучных семей. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Представители церквей на днях выступили с обращением, призвав проявлять терпимость и милосердие по отношению к больным СПИДом и не ставить их в положение социальных изгоев. Как заявил представитель Московской патриархии Всеволод Чаплин, ВИЧ-инфицированные часто несправедливо отторгаются там, где их должны были бы принять. Серьезной проблемой он назвал безнравственное отношение к больным СПИДом и людям, с ними связанными, членам их семьи. Они часто встречают отказ при приеме на работу, поступлении в ВУЗ. Отношение общества к ВИЧ-инфицированным, по словам Всеволода Чаплина, должно быть более терпимым, братским, милосердным. А представитель католической церкви, священник Игорь Ковалевский, отметил, что проблема СПИДа является сегодня проблемой всего общества, а не только так называемой группы риска. Как вы относитесь к людям, больным СПИДом? Вот как на этот вопрос отвечали жители Подмосковья.
Общаться не против, поддержать их морально. Материально, конечно, нет, а вот морально поддержать, чтобы они себя не чувствовали одинокими.
Надо лечить, может, что-нибудь получится у нас. А вылечить, а потом посмотрим. 80% сами виноваты.
Сразу я не осуждаю. Таких, которые, конечно, ведут там моральный образ жизни, ну, конечно, порицать их надо. Вообще про это должны знать окружающие и родственники на работе, чтобы хоть какие-то там меры предосторожности соблюдать.
Жалко, конечно. Зачем их бояться? С ними можно нормально общаться. Неизбежное зло.
Я считаю, что да, не надо их не бояться, сторониться, абсолютно нормальные люди. Ошибочно считают, что люди эти опасны, что с ними нельзя контактировать.
Я не знаю, почему они должны быть наказаны. Там может быть 50 на 50, потому что кто-то действительно виноват очень сильно, а кто-то попадает просто. Тяжелый вопрос, вы знаете, у меня даже настроение просто.
Что сочувствовать? Мы сочувствуем и осуждаем. Как они могли заразиться? От кого?
От девушек.
А может, от мальчиков?
Нормальные люди. Можете спросить, что было здесь 3 года назад, когда детей здесь заразили на фабрике кухни. Стафилококковскую палочку хуже. У ребенка просто в 2 года голова гнила. Ну и что? Нормально, да?
Конечно, боюсь. Но в то же время они же не виноваты. Я имею в виду отношение к детям, вот в листе, которые, да, мне очень их жаль, что вот так произошло. Тогда училась в школе, мы собирали для них какие-то подарки. Взрослые виноваты сами, наверное.
Ты больной, как же его можно порицать? Достоин сожаления. Там какой-то поддержки. Не попадались такие люди. Как-то я так спокойно.
Я к ним очень хорошо отношусь. Такие же люди, как и мы. Просто по различным жизненным факторам получилось так, что они заразились. Но я считаю, что это на самом деле не стоит отвергать их от общества.
Это называется судьба. Кому что начертано, у того то и будет. И если человек преднамеренно знает, что он может заразиться СПИДом, идет на это, значит, он, скорее всего, этого не боится. А то, что дети рождаются зараженные, молодые совсем, мамы, занимаются беспорядочным сексом, молодые мамы.
Так в Климовске отвечают на вопрос, как вы относитесь к больным СПИДом. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Красное вино действительно может помочь от болезни сердца. И хотя британские ученые подчеркивают, что это не лекарство, умеренное употребление вина продлевает жизнь. Все это благодаря особому веществу, о котором расскажет Ольга Орлова в новостях науки.
Британские ученые обнаружили, что мозг человека по-разному реагирует на совершенно новые и наполовину новые ситуации. Во втором случае возникает реакция, связанная с несоответствием результата ожиданиям, эффект обманутого ожидания. При этом возбуждается особый отдел мозга – гиппокамп, который, вероятно, может генерировать предсказания о том, как будут разворачиваться события, и делать выводы, если эти ожидания не оправдываются. Австралийские исследователи установили, что курение во время беременности резко повышает вероятность того, что ребенок сам станет курильщиком. Этот вывод основан на наблюдении за 3000 будущих мам и их детьми на протяжении 25 лет. Оказалось, что у курящего потомства треть матерей во время беременности курили. Дети курящих женщин в 3 раза чаще становились постоянными курильщиками еще до 14 лет и в 2 раза чаще начинали курить, уже будучи взрослыми. Если же матери во время беременности прощались с сигаретами, результаты были сопоставимы с некурящими женщинами. Авторы заключают, что их исследование является весомым доказательством того, что беременным женщинам нужно воздерживаться от курения. Прационидины являются основным активным компонентом красного вина, предупреждающим развитие ишемической болезни сердца. К такому выводу пришли британские ученые. О пользе умеренного потребления красного вина было известно и ранее, но то, что именно прационидины являются основными действующими веществами, влияющими на тонус и диаметр кровеносных сосудов, удалось выяснить только сейчас. Больше всего прационидинов содержится в винах Сардинии и юго-западных областей Франции, где методы производства гарантируют извлечение этих веществ из винограда. Эти регионы известны также большим числом долгожителей. Специалисты из Техасского университета показали, что древесина, из которой итальянские мастера Страдивари и Гварнери делали скрипки, подвергалась химическому воздействию. При помощи методов ядерного магнитного резонанса и инфракрасной спектроскопии они определили, что древесина перед использованием вымачивалась в морской воде и упрочнялась измельченными порошками минералов. Кроме того, при изготовлении инструментов могли быть использованы химические методы защиты от вредителей древесины, древоточцев и грибов. Теперь ученые надеются расшифровать точный состав веществ, использовавшихся при обработке скрипок, чтобы суметь воспроизвести инструменты с подобным звучанием.
О последних достижениях ученых рассказывала Ольга Орлова. Сегодня 1 декабря, первый день зимы. Ну и какая же русская зима без валенок, однако похоже, что москвичи могут об этом забыть. Сейчас в столице плюс 4. Валенки им точно не понадобятся. А вот в Мордовии сегодня легкий мороз. И, видимо, не случайно именно здесь и открылся такой необычный музей. Музей валенок. Таким образом, жители села Урусово решили увековечить свое мастерство. Почти столетия, местные жители валяют валенки, снабжая зимней обувью все Поволжье. Одним из первых посетителей нового музея стал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Мастерство изготовления валенок переходит в селе Урусово от поколения к поколению. Образовалось село, по данным краеведов, 500 лет назад. Занимались местные жители бортничеством и земледелием, а два века назад стали изготавливать зимнюю обувь. Снабжали валенками сначала всю округу, а с отменой крепостного права, забросив землепашество, стали расходиться на отхожий промысел не только по Поволжью, но по всей России. Урал, Сибирь, Дальний Восток, Архангельск, куда только не ступала нога урусовского мужика, рассказал глава сельской администрации Александр Аржаев.
Наши мужчины, вальщики, завоевали вот эти области. Естественно, завоевали своими удивительными валенками.
900 человек живут в настоящее время в Урусове. Валенки валяют в каждой семье. Идея открыть необычный музей, музей валенка, обуви, ставший источником материального существования нескольких поколений урусовцев, принадлежит главе местной администрации Александру Аржаеву. Экспозиция получилась очень дорогой.
Здесь у нас около 90 пар валенок, и каждая пара валенка стоит где-то от 700-750 хорошие вышитые. Вот, то, естественно, можно посчитать, что это во сколько обошлось только вот приобретение вот этих экспонатов.
Валенки разместились повсюду. Белые, черные, мужские, детские, сувенирные. Большинство из них вышиты мордовским узором, на что обратили внимание первые посетители сельского музея.
Это не просто валенок свалять, а он же оформлен еще. И он оформлен с орнаментом мордовским. То есть это мы видим, что это валенок, мордовский валенок. То есть вот этот элемент этнического воспроизводства тоже здесь вот имеет место.
Прямо в музее мастера показали гостям весь процесс валяния валенок. Провели своего рода и мастер-класс. Ответили на вопросы, сколько времени уходит на изготовление одного валенка, из какой шерсти валенки теплее, сколько ее понадобится на пару. Оказывается, до сих пор вес материала измеряют в фунтах.
В фунте 400 грамм, вот примерно на детский, на 6 лет, там идет 1,5 фунта.
В открытии музея смогли принять участие не все жители села. Осенью этого года, как и в Старь, 10 артелей, в каждой по 3-4 мастера уехали в дальние края, чтобы на местах в Башкортостане, в Татарстане, в Оренбургской, Самарской, Челябинской областях производить ходки, в буквальном смысле слова, товар. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Ирландская полиция начала расследование обстоятельств заболевания Егора Гайдара. Британские врачи начинают вскрытие тела Александра Литвиненко, отравившегося полонием 210. Папа Римский, Бенедикт XVI, завершает визит в Турцию. В Магнитогорске хоронят жертв недавнего пожара. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». До конца часа чуть меньше 15 минут. В этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Политика, деньги, скандалы, светская хроника, события культурной жизни. В прямом эфире мы будем говорить с участником акции протеста обманутых клиентов строительных компаний. Мы позвоним в квартиру номер 104 в доме 42 на Большой Очаковской улице в Москве, где 9-й день продолжает голодовку около 20 человек. А прямо сейчас новости двух столиц. У микрофона Дмитрий Казнин.
Москва. В столице планируется создать единую городскую биржу вакансий для мигрантов. Об этом заявил заместитель начальника управления по организации трудового обмена Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы Юрий Архипов. Чиновник сообщил, однако, что концепция создания биржи вакансий еще не проработана. Официально в Москве зарегистрировано около 180 тысяч иностранных мигрантов. Нелегальных мигрантов, по неофициальной статистике, от 1 до 2 миллионов человек. Каждый десятый мигрант в Москве гражданин Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Около 15% граждане Грузии, 8-10% граждане Азербайджана и Молдавии. Петербург. Компания «Газпромнефтьинвест» подвела итоги конкурса народного голосования за лучший проект 300-метрового небоскреба «Газпром-Сити». Больше всего голосов отдано за проект английского архитектурного бюро RMGM London Limited, напоминающий початок кукурузы. Вероятно, сегодня именно этот проект будет объявлен победителем конкурса. Итоги народного голосования заказчик проекта компания «Газпромнефтьинвест» подвела накануне официального голосования, которое проведут члены жюри, представители «Газпромнефти», городские чиновники и именитые архитекторы. По мнению некоторых экспертов, победа английских архитекторов в конкурсе еще не означает, что здание построят по их проекту. В правительстве Петербурга неоднократно заявляли, что архитекторам было дано задание лишь разработать концепцию и эскизы здания. Москва. В международном аэропорту Домодедово усилена охрана, а также ужесточен предполетный досмотр воздушных судов, пассажиров, экипажей, багажа и грузов в соответствии с рекомендациями Министерства транспорта России. Ранее Ространснадзор усилил меры радиационной безопасности во всех международных аэропортах России. Это связано с обнаружением следов радиоактивных изотопов на борту двух самолетов компании British Airways, выполнявших в ноябре рейсы в 20 различных стран, в том числе и в Россию. Еще один «Боинг-767» ждет проверки в аэропорту Домодедово. Цель мероприятий, по заявлениям британской полиции, установление возможного зарубежного происхождения полония, которым был предположительно отравлен бывший офицер КГБ Александр Литвиненко. Петербург. Туристические агентства города отказывают в оформлении заграничных паспортов мужчинам призывного возраста. Оформить заграничный паспорт через турфирму с 1 декабря не смогут мужчины от 18 до 27 лет. Теперь молодым людям придется обращаться в районную миграционную службу. Управление Федеральной миграционной службы издало соответствующее распоряжение. По словам руководства управления, это не является нарушением Конституции, так как молодые люди не лишены права на оформление загранпаспортов.
Новости двух столиц. Дмитрий Казнин. В Москве 9-й день продолжается акция протеста москвичей, которых обманули строительные компании. В ней принимают участие около 20 человек. Они заняли квартиру в доме 42 на улице Большая Очаковская и объявили голодовку. Место проведения акции выбрано не случайно. Эта квартира одна из многих, проданных одновременно двум владельцам. Власти Москвы помогать этим людям отказываются. Теперь у них ни денег, ни квартир. Это сейчас, когда недвижимость в Москве стоит сотни тысяч долларов. На линии прямого эфира один из участников голодовки Дмитрий Корзыгин. Дмитрий, здравствуйте. Скажите, как прошла минувшая ночь? Накануне сообщалось, что одной женщине стало плохо, и скорая увезла ее в больницу. Как чувствуют себя остальные?
Здравствуйте. Я хочу представить одну из пострадавших дочек, тоже голодающую. Зовут ее Елена Люкесю. Она расскажет вам сейчас всю информацию.
Елена, алло.
Алло.
Алло, Елена, здравствуйте, я повторю свой вопрос. Скажите, как себя чувствуют участники этой акции протеста?
Ну, как они могут себя чувствовать? У нас сегодня идет девятые сутки голодовки. Мы 9 дней сидим в этой квартире, в бетонных стенах, новостройки, на одной воде. Трудно, очень трудно. И постепенно как бы становится все труднее и труднее.
Как долго вы собираетесь продолжать эту акцию протеста и на что вы рассчитываете? Не думайте же, что правительство Москвы выдаст вам деньги или предоставит новые квартиры?
Мы сразу заявляли, что мы этого и не требуем. Мы просим диалога. Наша проблема в том, что власти не включили нас в программы, которые занимаются вопросами решения обманутых дольщиков. То есть нас не включили в эти программы, нас выкинули за борт, нас не признают таковыми.
Елена, ну вот буквально на днях по телевидению был показан сюжет, в котором представители «Единой России» из разных городов рапортовали, что проблема обманутых соинвесторов практически решена. И показывали даже счастливые лица будущих обладателей квартир. А почему же вы не попали в эти ряды?
Возможно, это правда, то, о чем говорят, да, но это только лишь часть проблемы. Мы другая часть проблемы. Мы пострадали от рук мошеннических компаний, то есть компаний, которые работали на рынке Москвы как строительные инвестиционные компании, крупные, большие, имея лицензии, благодарности правительства, кучу всяких разных документов, подтверждающих свою легальность, да, и право быть на этом рынке, стройкомплекса Москвы, вот, но оказались мошенниками. Вот,
Елена, а в какую ситуацию попали лично вы? Что вы потеряли?
Я потеряла квартиру. Я продала квартиру для того, чтобы улучшить жилищные условия для себя и своих детей.
И новую квартиру вы так и не получили. Где же вы живете?
Ну, я живу в малогабаритной квартире. Вот. Малогабаритной квартире с дочкой в одной комнате, 10-летней, как она будет.
А вы и ваши коллеги не пытались решить эту проблему через суд?
Почему? Мы решали эту проблему через суд. Некоторые из нас прошли через суды, но вы понимаете, что суды не искали похищенные средства. У нас есть официальные ответы прокуратуры, что похищенных средств не найдено в результате следственных мероприятий. И, собственно говоря, это не решает проблему. Мы тут в перспективе, да, если обращаться в суд сегодня, то как проводятся эти дела, перспектива наша – это остаться с исполнительным листом. И все. Исполнительный лист не даст мне квадратные метры, не даст мне возможность, понимаете, да, как-то вот, допустим, я не знаю, угол для ребенка сделать.
Елена, вчера в Москве прошла всероссийская конференция обманутых соинвесторов. Выступали представители властей, в том числе и спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Что вы слышали об этом мероприятии? Может ли это вам как-то помочь?
Вы будете удивлены, мы в нем участвовали.
И какой результат?
Трое человек из нас уехали из этой квартиры для того, чтобы выступить там, а потом вернулись обратно. Мы, конечно, благодарны тому, что, во всяком случае, это была для нас трибуна, откуда мы впервые смогли открыто заявить, да, чтобы, возможно, нас услышали все-таки, потому что нас упорно не хотят слышать. Вот сегодня 9-е сутки голодовки, а официально из представителей властей к нам не вышел на диалог еще никто. Мы просим просто диалога, мы просим обратить на нас внимание и начать с нами конструктивный диалог. Понимаете, мы говорим об этом с самого первого дня.
И вы не можете достучаться?
Нет, мы не можем достучаться.
И какой же выход?
Ну, объявили голодовку как бессрочную. Мы полагаем, что... знаете, голодовка наша действительно будет бессрочной, потому что если кто-то будет убывать по здоровью из нас, тех, кто начал это неделю назад, 9 дней назад уже, извините, вот, то на их место придут другие. Вы знаете, люди пишутся в очередь, вот те, кого мы представляем сейчас. А нас таких всего 300 семей по Москве. 300 семей, вот цена вопроса, да? То есть это, наверное, один подъезд, это капля моря для Москвы. Но, тем не менее, власти упорно не хотят нас замечать, упорно не хотят признавать, что есть такая проблема, а это проблема. То есть это были серьезные мошенники, крутые мошенники, люди, которые пришли к ним, подписывать с ними договора, были направлены, допустим, крупнейшими риэлторскими компаниями. Среди нас есть ипотечники, то есть люди, которые получали ипотеки. Банки ипотечные просматривали эту фирму, да, на предмет ее законности.
Елена, как я понимаю, вы возлагаете ответственность за ту ситуацию, в которую вы попали, на столичные власти в первую очередь. Спасибо, Елена. Мы будем продолжать следить за вашей ситуацией. Желаем вам всяческой удачи. Напомню, что мы говорили с участниками голодовки на улице Очаковской в Москве с обманутыми покупателями квартир. И в завершении выпуска о самом интересном в московских театрах, музеях и концертных залах. Наша афиша. У микрофона Вероника Баде.
Одновременно в 33 городах России, Москва не исключение, сегодня выходит на экраны фильм Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль». Этой темой Бондарчук занимается уже более 30 лет. В ее старом фильме «Медный всадник» главную роль сыграл Сергей Герасимов. А в новой картине, жанр которой режиссер определяет как «политический детектив», Пушкина играет Сергей Безруков. В этом году Бондарчук начала снимать еще одну картину о Михаиле Лермонтове, в роли которого занят Евгений Стычкин. К 2009 году Бондарчук собирается закончить трилогию «Пушкин, Лермонтов, Гоголь». В арт-клубе «Сцена» сегодня вечером состоится первый большой сольный концерт группы «Танцы минус» в новом составе и с новыми песнями. Лидер группы на протяжении десятилетия Слава Питкун, когда-то начинавший карьеру в ленинградском панк-составе «Тайное голосование», ищет новое начало своего творчества. В конце 90-х годов на пике популярности группа «Танцы минус» давала по сотне концертов в год, однако те времена уже позади. О феномене Славы Питкуна говорит музыкальный обозреватель «Свободы» Александр Бараховский.
Группа «Танцы минус» была образована в середине 90-х годов в Санкт-Петербурге. Это было переломное для российской популярной музыки время, когда появилось множество молодых парней с гитарами наперевес, и которые, в отличие от своих предшественников предыдущей волны русского рока, чувствовали конъюнктуру, а также умели и хотели зарабатывать деньги. Вскоре после образования «Танцы минус» во главе с Вячеславом Питкуном перебрались в Москву. Первый большой дебют состоялся на фестивале «Поколение 96», после чего группа подписала контракт с крупнейшей на тот момент российской звукозаписывающей компанией. В 98-м выходит дебютный альбом «10 капель». А «Танцы», без устали разъезжая по стране, становятся одной из самых гастролирующих команд конца 90-х и выступают на крупнейших статусных фестивалях. Львиной долей своего успеха «Танцы минус» безусловно обязаны колоритной личности фронтмена Вячеслава Борисовича Питкуна, знаменитого квазимода из мюзикла «Собор Парижской Богоматери», арт-директора одного из столичных клубов, обладателя запоминающегося голоса и более чем запоминающейся внешности. Все газеты цитировали резкие высказывания Питкуна в адрес отцов-основателей русского рока, а девочки-поклонницы с замиранием сердца следили за развитием истории его романа «Помолвки и разрыва» с певицей Земфирой, которая, как уверяют скептики, вполне могла быть продуманным пиар-ходом. Последний альбом «Танцев минус» «Эй, я» продемонстрировал, что музыканты группы прекрасные профессионалы, звук близок к идеальному, а голос Вячеслава Питкуна все так же обаятельно сексуален.
1 декабря – последний день работы выставки «История оловянного солдатика» в Фонде народных художественных промыслов. История оловянных солдатиков насчитывает почти 5 веков. На выставке представлены более 400 работ и отдельные узнаваемые персонажи, скажем, Петр I или Николай II, и целые композиции из солдатской жизни и сражений. Детали костюмов и оружия воспроизведены в миниатюре с исторической точностью. За час до полуночи в клубе «B1 Максимум» начнется финал премии инновационного дизайна. Вечеринку откроет харизматичный чикагский хаус-музыкант Феликс Да Хаускэт. Следующими гостями клуба станут готическая группа «The Sisters of Mercy» и один из лидеров американского техно Джефф Миллс.
2 минуты до конца часа, и прежде чем проститься, напомню, что сразу после нашей программы слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Почему падает доллар и насколько длительной будет эта тенденция? Есть ли единое мнение среди экономистов? Это одна из тем радиожурнала «Время и мир». А вы слышали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Олег Лебов, руководитель проекта Андрей Шарый и я, Аслан Саидов. Встретимся вновь в 12 часов по московскому времени в программе «Свобода в полдень». Удачного дня!
Боинга-767 объявлены британскими властями частью расследования смерти Александра Литвиненко.
Депутаты и министры от блока Ассадра приостановили участие в парламенте и правительстве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из электриков сообщил о подозрительном устройстве на одной из опор линии электропередач.
Принятие Сербии в программу «Партнерство во имя мира» – хорошая новость для нашего народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.